Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Наблюдайте же оттенки, только в оттенках заключена истина. Мане – наш сегодняшний герой, и мы поговорим о музыке, живописи, и оказывается, что живопись звучит так же, как музыка, если вслушаться и вглядеться.
Особенно, когда речь идет об импрессионизме, а Эдуард Мане – один из мэтров импрессионизма. Само направление импрессионизм всем известно, происходит от французского слова «впечатление», «impression». И когда мы говорим о том шедевре, о котором пойдет речь, «Бар Фоли Бержер» Эдуарда Мане,
то... Но все помнят эту картину, да. Помним роскошную девушку молодую, прекрасную,
стоящую у стойки бара, стоит шампанское, в стеклянной вазе лежат мандарины. Это, кстати,
роза,
сказать, намек
покали.
На Ван Эйка и на Чито Арнольфини, где райскими фруктами были апельсины, и этот отголосок присутствия рая в виде стеклянной вазы с мандаринами.
Бокал с розой.
Плюс ко всему, конечно, вот этот общий принцип на заднем плане зеркала. Это то самое зеркало, которое у Ван Эйка в Чите Арнольфини, как я уже говорил, являлось принципиальным ходом во всей композиции этой картины. И Эдуард Мане, вообще нужно сказать, что импрессионисты, они очень часто брали за основу своих работ известные классические полотна. И либо очень узнаваемы эти были полотна в картинах импрессионистов, либо они были закамуфлированы. Вот в данном случае это камуфляж такой. Закамуфлированная чита Арнольфини Ван Эйка, только воплощенная в стилистике «La fin du siècle», да, «Конца века». Блестящий конец века, эпоха обороны Османа в Париже, когда и выстроился тот самый бесподобный Париж, который нравится сейчас всем и вся. Эпоха Парижской выставки, когда в небо взлетела ракета под названием «Тур Эйфель», «Эйфелева башня». Эпоха моста Александра III. Вот эта вся блестящая, прекрасная эпоха Парижа, эпоха решеток, эпоха знаменитых «French Doors», французских окон, которые отдаленно напоминают некоторые особенности готики Сан-Шапель и прочее, прочее. Барон Осман действительно перестроил Париж, перестроил его в одном стиле, в одном духе, и теперь этот Париж существует в так называемых сувенирных лавках китайских, где продают маленькие миниатюры этих блестящих копий домов барона Османа и говорят: создай свою улочку Парижа, да, где-нибудь там в уголке на письменном столе или на специальной площадке, чтобы все время помнить о Париже, только уже в размере 3D. И вот этот вот прекрасный Париж, кстати сказать, освещение, которое там у этой девушки за спиной, это газовые фонари, газовые люстра, как в романах Золя, который был современником вот всего того, что происходит
да
здесь.
Да, и обожал Мане. Именно и Золя кто-то... принадлежит одна из лучших работ о Мане, где он впервые попытался рассказать и о жизни, и о творчестве. Но единственное, Золя говорил: не верьте, Мане, он не философ и не мыслитель, он умеет запечатлеть мгновение и цвет. Но Мане не обижался на него и говорил, что, может быть, я не философ, но люблю иногда размышлять. Фоли Бержер — это одна из последних работ, 1882 год. Он уже очень тяжело болен и довольно скоро покинет мир. У него страшная проблема со здоровьем. Но в то же время он пишет эту роскошную картину, эту очаровательную женщину бутылки с вином. И говорит: вы знаете, Францию вообще нужно определять по маркам вин. И каждое вино – это свой тип женщины. Например, Бордо – это, безусловно, брюнетка. А шампанское – это, конечно, рыжеватая блондинка. Или блондинка-рыжеватая, золотистая.
В данном случае мы видим рыжеватую блондинку, а рядом стоят бутылки шампанского. А сзади в зеркале мы видим какую-то веселящуюся толпу, эти контуры размытые. Вообще, сама картина висит в Лондоне. Именно там ее можно найти. С импрессионистами случается такая очень странная вещь. Импрессионисты сами копировали свои картины. Вы увидите одни и те же картины Клода Моне, например, и в Америке, в Метрополитен, в Вашингтонской галерее. И увидите их же в Дорсе. И не только вот так. Еще есть часть и в Эрмитаже. Они сами копировали. Они были, в общем-то, людьми коммерческими. Они продавали свои полотна. И чтобы не было проблем, некоторые из них писали по несколько экземпляров, чтобы получить больший доход. Но с Фали Бержер такого не произошло. Оно вот висит в Лондоне, и эта картина привлекает очень многих знатоков живописи. Она очень понятна. Это свет, радость, это атмосфера ресторанной музыки, как сейчас принято говорить. Красивая девушка, которая встречает вас у бара. Причем задумчивый взгляд, у нее взор обращен вовнутрь, она о чем-то вспоминает. Ну, отсюда идея, ее какое-то впечатление посетила. И вот это вот впечатление остается здесь с вами. И первое впечатление – это действительно праздник. Первое впечатление – это почти парижский канкан, который доносится с Пляс Пегаль или других кабаре вот этого самого блестящего Парижа. Но это только первое впечатление.
Ильич, два воспоминания оставил Пруст, отец великого писателя Марселя Пруста, который дружил с Эдуардом Моне и оставил прекрасные записи, бесед с ним, воспоминаний своих. Он вспоминает, когда он приходил в мастерскую, тяжело больной Моне рисовал. Перед ним стояла прелестная девушка, которую он пригласил, увидел на улице. И рисовал ее, и стояло огромное количество бутылок. Он говорит, я хочу передать цвет, ощущение, ощущение цвета. Он говорит, а почему ты рисуешь? Ты не можешь рисовать по памяти. И Моне ему рассказал историю. Однажды он увидел женщину, которая шла вдоль сада Тюльри, и она так понравилась ему, но он не нашел в себе смелости попросить ее остановиться, познакомиться, и уж тем более попросить позировать. Пришел домой и захотел нарисовать, вернуть этот облик. Испортил много полотен, испортил много, как он говорил, бумаги, не получилось. И я понял, что человека по памяти нельзя рисовать, потому что он меняется каждую секунду, и каждый раз мы что-то теряем. Поэтому он попросил случайную девушку, о ней мы ничего не знаем, попозировать ему. И говорил о том, что человеческая натура, человеческое лицо, оно настолько изменчиво, что в него можно вглядываться и каждый раз узнавать и открывать в нем совершенно невиданные и неведомые миры.
Это навело меня на мысль о том, что живопись импрессионизма – это явление исключительно феноменологическое, от слова «феномен». Явление. И живопись импрессионизма стремится отразить тот самый феномен или то самое явление в природе, в психологии, где угодно, в любой области человеческого «я», которое секунду существует, а следующая секунда исчезает. Кстати сказать, вот этот вот настрой, который потом воплотится в философии французского экзистенциализма, Жан-Поль Сартр, Камю и так далее, а здесь в данном случае это импрессионизм, который будет в литературе воплощаться в творчестве Мопассана, скажет, что когда Мопассан описывает море, он не прибегает ни к одному повтору определений. В этом смысле он прекрасный ученик Флобера. Так вот, это вот мопассановский импрессионизм, он как будто будет на бумаги в литературе отражать то, что делали художники кистью. Так вот, сейчас мне пришла на ум мысль, что это очень близко русскому мироощущению, потому что, как пишет Николай Бердяев, русская литература по своей природе, она экзистенциальна. А если говорить о русском романе, например, «Лев Толстой», то он феноменологический, потому что Толстой, как никакой другой художник, передает быстро меняющиеся эмоции, исчезающие явления, феномены. И французская школа в это время очень близка русской школе. Мы знаем, что Флобер и Золя дружат с Тургеневым. Мы знаем, что Мопассан переписывается с Толстым. Мопассан, который является художником импрессионизма в литературе, признается Толстому в восхищении его рассказом «Смерть Ивана Ильича», и говорит о том, что вот толстовский психологизм, он неподражаем в этом плане. Да? А в то же время, когда я перечисляю эти имена и вот эту феноменологию, то, что вы сказали об Эдуарде Моне, это общая тенденция французского и русского искусства, к отражению быстро меняющегося явления. Как поэзия Фетова. Шепот, робкое дыхание, трели соловья – это вот из этой же серии.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Эрик Сати, разговаривая с Дебюсси, говорил: «Мы должны придумать новую музыку. Старые формы ушли. Учитесь у импрессионистов, учитесь этих ребят, как они могут уловить мгновение». И, собственно, музыка Дебюсси, Равеля, Эрика Сати – это тоже попытка через музыку передать мгновение, остановить его, уловить.
Совершенно верно. Это общее.
Знаете, как говорили про Мане? Это художник, который понимает толк в улыбках женщин. Он может уловить улыбку женщины.
Прекрасно. То же самое, как говорили про Фета, когда речь шла о его поэзии. Это как раз такая феноменология. Если вернуться к этой великолепной картине Барфоли Бержер, то вы посмотрите, что здесь происходит с зеркалом. Я опять зациклен на зеркале. Зеркало в искусстве. Вот мы видели зеркало в эпоху Ренессанса, это Ван Эйк. Мы говорили о зеркале в эпоху испанского барокко, это Лас Мининос Веласкеса. И вот теперь мы оказываемся в ситуации конца 19-го, начала 20 века. Речь идет о великом французском импрессионизме. Все уже давным-давно искусствоведы отмечали, что поза девушки, которая смотрит на вас на переднем плане, отличается от ее изображения сзади. Во-первых, когда мы видим ее изображение в зеркале, то мы видим, что она наклонена немного вперед. А здесь она выпрямилась. Во-вторых, когда мы видим ее в анфас, то мы видим, что глаз ее обращен вовнутрь. Она не видит того, кто стоит перед ней, потому что перед ней сейчас никто не стоит, кроме зрителей. А в зеркале мы видим, что она наклонилась вперед по отношению к мужчине, франту, у которого на голове котелок, тросточка, усики, такой милый друг мопассановского романа, Бель-Ами такой пришел. И тут опять традиции. Импрессионисты, они все шли от определенной традиции и ломали ее, нарушали ее, они ее растворяли, как в химическом растворе впечатление, импрессион, меняя структуры готовые, формы. Это и был их авангард, если хотите, предвестие будущего модернизма в литературе и прочее. И вот это тот же самый Ван Эйк, это тот же самый Веласкес, это в какой-то степени Караваджо, потому что посмотрите, откуда падает свет. Лицо светится этого Франта. Оно так светится, оно так ярко, как библейский образ. Такая лампа накаливания от его лица исходит, то ее волосы побелели даже от этого. Они как будто оказались вот во власти этого пучка света. И этот свет увеличивается еще газовыми фонарями сзади и огромными люстрами. А теперь представьте себе следующую картину, что на самом деле это отражение за спиной, это зеркало в ее внутренний мир. Это впечатление влюбленности, может быть, любви с первого взгляда, может быть, тому, что этот Франт ей понравился. Может быть, она наделила этого Франта всеми своими мечтами о возможном браке, счастье, о неожиданной встрече, что этот богатый господин заметил ее за этой стойкой, а она стоит и ждет здесь своего счастья, как какая-нибудь мадам Бавари. И ей очень хочется, чтобы это была красивая сказка про любовь, чтобы все осветилось, как у Золушки, чтобы взорвалось все это пространство, что это был тот единственный мужчина, который разглядел в ней красавицу рядом с этой стойкой, с этими мандаринами, как райским фруктом у Ван Эйка, с этими бутылками из-под шампанского, с этой всей закуской, валяющейся перед ней, увидел ее ту, единственную. И там, в зеркале, она так осветилась этим светом, что ее рыжие волосы стали белыми. Если рассматривать это в свете, если рассматривать, что делает Моне, он, по сути дела, в этом зеркале отразил тайные мечты этой девушки, ожидающей большой любви. А теперь представьте следующую вещь. А может быть, сейчас в этом зеркале ничего не отражается? И там впереди может быть унылый пейзаж, полупустые столики, потухшие лампы, но они освещены силой ее воображения, ее памяти. Зеркало отражает ее память, как у Ван Эйка, как у Веласкеса. Только это и Веласкес, и Ван Эйк воплощение импрессионизма. Здесь все подчинено импрессии или впечатлению одной маленькой официантки, торгующей шампанским и мандаринами, которые, еще раз повторюсь, у Ван Эйка воплощены как райские фрукты, идущие от потерянного рая. И опять мы здесь видим ту же самую, только уже импрессионистическую картину рая, потерянного рая, рая, существующего только внутри человеческого «я». И тут неизбежно вспоминается Марсель Пруст с его «В поисках утраченного времени». Потому что вся книга Марселя Пруста, он современник этой картины.
Он не современник, отец его современник. Он
нет, он отражает в своих произведениях, извините меня, эпоху Сары Бернар. Он это отражает по направлению к Свану и так далее. Он современник по тому, что он описывает. Ну или младший, если хотите, современник. И вот он во всей своей эпопее «В поисках утраченного времени» будет создавать как раз эффект внутренней эпопеи, как про него скажут. Эффект потока сознания, когда неожиданно нахлынувшие на нас ассоциации создают какие-то безумно райские картины, как у Марселя Пруста по направлению к Свану, знаменитая «Колокольня в Камамбере» или знаменитый «Вкус земляничного пирожного». Вот этот вкус земляничного пирожного, который разложен на стойке. Вот эта «Колокольня в Камамбере» как воплощение великого счастья в виде этого ожившего зеркала, где сидит какая-то воображаемая толпа, полная света. Одновременно с этим это потерянный рай, который существует теперь только внутри каждого. А внешне это 20 век, его как бы уже не предвидится.
Грустное лицо этой девушки. Несколько трактовок есть у искусствоведов. Например, мне нравится такая, что печаль ее и грусть, она понимает, что вырваться ей из ее обыкновенного мира невозможно. Ей хочется быть по ту сторону прилавка, но она никогда не будет там. И отсюда невозможная печаль в ее лице.
Вот эта трактовка меня навела на еще одну ассоциацию. По этому же принципу строится знаменитая картина Микеланджело «Святое семейство», которая вписана в пентаграмму, в круг, и где нам показывают Деву Марию с Христом, Иосифа, а весь так называемый языческий мир, мир телес, мир греха, отделен от них вот такой же стойкой прилавка, так называемого. И я думаю, что когда мы разбираем эту картину, то мы здесь сталкиваемся с очень глубоким, ярким, потрясающим, как сейчас говорят, тезаурусом самого художника, то есть той насмотренностью, той впитанной им культуры предшественников, которые он теперь интерпретирует в виде такой великолепной, потрясающей цитируемости или интертекстуальности художественного полотна, что придает сразу этой обычной бытовой зарисовке необычайные перспективы других смыслов. Вот он затем, мне кажется, на ассоциативном уровне использует и Микеланджело, и Ван Эйка, и Веласкеса. Я думаю, если еще покрутить эту картину, мы найдем еще целый ряд такого гипертекста художественного, чтобы увести своего зрителя от быта, чтобы погрузить, как вот написано у Марселя Пруста, в его бесподобный поток сознания прекрасного французского интеллектуала, который все знает, все читал, все видел, и который это богатство своих впечатлений обрушивает на обычную девушку, стоящую у прилавка. И этот взгляд художника эту девушку преображает, делает ее саму произведением искусства, фактом этого искусства, как преображает любую бытовую часть художник, который смотрит на любой бытовой артефакт с позиции своего великолепного, потрясающего тезауруса, всего того, что он видел, слышал когда-то, читал когда-то, и что воплощает теперь в индивидуальных, исключительных образах. Это картина преображения, только не христианская, а картина бытового преображения, когда художник смотрит на обычную бытовую сцену взглядом свыше.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Характер Мане был удивительный. Он был блестящий человек, остроумец. Одна из фраз мне особенно любима. Однажды на выставке они увидели картину Уистлера. И стояли два молодых человека, которые эту картину критиковали, всячески выбирая очень острые и довольно обидные выражения. Тогда Мане подошел к ним и сказал: «Господа, вы ведете себя так, как будто вы напрочь лишены таланта». Это убийственная характеристика на все времена. Они очень дружили с Дега. Они разговаривали о музыке, о той мелодии, которая им, как говорил Мане, иногда снится. Он спрашивал ее: «Тебе снится картины?» А Дега ему отвечал: «Мне иногда снится мелодия, которую потом я воплощу в своих картинах». Недаром и Равель, и Дебюсси любили этих ребят. Они ведь все были молоды. Им хотелось перевернуть мир. Мане говорил: «Да, я восхищаюсь Энгром, я восхищаюсь великими мастерами». Он проводил часы в Лувре, он копировал Веласкеса, Гою, Караваджо. Он знал их наизусть, на ощупь. Но он говорит: «Я хочу не подражать им, хочу найти свой путь». И смотрите, молодые музыканты, импрессионисты, хотят такого тоже. Они восхищаются великой музыкой прошлого, но понимают, что наступил какой-то новый момент, который хочется уловить. Но как его уловить? Вот ведь проблема всех художников.
Мы понимаем, что почти все уже изображено, почти все уже написано. И то, о чем вы говорите, это вообще поэтика уже 20 века. Поэтика 20 века будет не столько создавать новое, сколько комбинировать старое. И вот на этом монтаже между разными старыми открытиями находить нюансы. Ведь импрессионизм – это искусство нюансировки, это искусство нюанса или феномена, как мы об этом говорили. И мы видим, как здесь сочетаются разные классические темы, как будто столкнулись в баре. Такое ощущение, как будто это предвестие будущего сюрреализма, когда кто-то из сюрреалистов сказал, сюрреализм – это когда на хирургическом столе встречаются швейная машинка и зонтик. Да? Вот когда на этом изломе соединения несоединимого, мы ждем рождения нового смыслового взрыва. Вот это самое и делает Эдуард Мане. Но я еще в связи с этим вспоминаю, опять-таки, навязчиво. Я думаю о том, как, например, французская новая волна 50-60-х годов в 20 веке взорвет в буквальном смысле все кинематографическое сообщество своими потрясающими картинами. И я вот опять же с такой занудливостью упомянул картину Алена Рене в прошлом году в Мариенбаде, которая, мне кажется, это не только Веласкес, не только Ван Эйк, но и, конечно же, прежде всего, Эдуард Мане.
Надо сказать, Евгений, что Роб Грие тоже потрясающий это писатель. Сценарист он написал
этой картины. И представитель так называемого французского нового романа, который является явлением уже постмодернистской культуры.
Ну, тоже впечатление. Они создали невероятной красоты фильм. И суть этого фильма, когда мужчина встречает в роскошном отеле или в старом замке женщину, и они практически не разговаривают друг с другом.
Да.
Но ей он напоминает о том, что когда-то, может быть, он видел ее.
А их общение происходит отражение в зеркале.
В зеркалах.
И
все
эти зеркала иногда отражают не столько их самих, сколько их воспоминания.
Или
а зеркала отражается
в
зеркалах. Есть такая книга Лотмана под названием «Семиотика кино», где он как раз разбирает эти кадры великой картины Алена Рене с точки зрения того, как там усложняется пространство. И как, усложняя это пространство с помощью зеркал в своей картине, Ален Рене на самом деле создает утонченный психологизм, напоминающий поток сознания Марселя Пруста.
Одна из трактовок – это сон женщины, которая пришла на прием к психоаналитику. Дэвид Линч это будет использовать потом в своих фильмах. Как будто бы это есть, и как будто бы это нет. Как будто бы это уже было, но мы не знаем, было
так
это
вот,
на самом деле или нет.
Бар Фали Берже – это сон наяву, если хотите. Это такая девушка, которая замечталась. И зеркало тут же среагировало на ее мечты и зажглось этими образами. Но это, может быть, она сама не видит. Это видит только художник, который решил создать такой нимб преображения ее мечты. Пусть где-то на уровне пошлости, да, там вся прелесть в том, что это тонкая вязь. Где-то на уровне самых простых и, может быть, даже пошлой мечты о богатом женихе. Но какой бы ни была мечта, она все равно остается мечтой. Она все равно говорит о том, что, как сказал великий Лесков, шкурка-то у него овечкина, да душа человечкина. Вот эта вот душа человечкина, гениально сказанная Лесковым фразу, она присуща всем. У всех есть эта вот душа человечкина. И раз она у всех у них есть, то это уже способно преобразить мир. Ведь здесь заложена еще одна философская мысль, хотя Эдуарду Мане отказывали в философии, но здесь заложена прекрасная мысль, которая потом будет подхвачена французскими экспрессионистами. Каждый человек, как бы ничтожной ни была его жизнь, каким бы ничтожным ни был его социальный функционал, как у этой девочки, которая торгует шампанским, каждый человек – это истина. И жизнь каждого человека – это, как по экзистенциализму, это непознаваемая истина. И со смертью каждого человека уходит какая-то часть этой всеобщей истины. От этого человеческая личность неприкасаема. Заметьте, это накануне 20 века, для которого государство и закон больших величин будет иметь большее значение, чем одна личность, где только и будут делать в 20 веке, что подавлять эту самую личность. И вот накануне 20 века, в эпоху блестящего Парижа барона Османа, пишется эта картина, где нам говорят о скромной мечте скромной продавщицы шампанского за стойкой бара. И как расцвечена эта скромная мечта, какое воплощение всеобщего счастья, музыки. Картина настолько музыкальна, что вы как будто слышите, что звучит там в баре. Какая там роскошь музыки, какая там роскошь нарядов, веселье. А люди при этом все размыты. Ни одного контура вы там не увидите. Это только лишь одно впечатление счастья.
Но в это же время, это конец его жизни, одна из самых последних работ, 1882 год, он в беседе говорит со своим приятелем и говорит, что есть одна вещь, которую я всегда мечтал сделать. Это написать распятие. И в этот момент, раздумывая об этом, он пишет эту работу, очаровательную девушку, торгующую шампанским.
Я же сказал вам, что здесь заложено преображение.
И только страдание человеческое, что каждому...
Да, и страдание, потому что это страдание одиночества, это обреченность на один, вот этот взгляд ее, который обращен вовнутрь, это ведь воплощение вот этого неизбывного одиночества человека.
Ну что ж, как писал Моне, лаконизм в искусстве порождает убедительность и изящество. Сдержанный человек заставляет задуматься, болтливый надоедает. Всегда стремитесь к сжатости. В фигурах ищите яркий свет и густую тень. Остальное придет само собой. Природа нам дает только сведения. Это нечто вроде предупреждения, которое не дает вам впасть в банальность. Все время надо оставаться господином положения и делать то, что нравится. Никаких обязательств. Моне.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.